Що з економікою?
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». В цьому випуску ми поговоримо про міграцію і про ту, про яку ви зараз читаєте в новинах стосовно Польщі, Білорусі, ЄС і України, і про Україну і Білорусь в іншому контексті. З нами сьогодні Катерина Бурнукова, вона керівниця аналітичного центру «Берок». Це аналітичний центр, який раніше дислокувався в Білорусі. Зараз вони майже всією командою знаходяться в Києві. Ми з Катериною і ви з Катериною знайомі, якщо регулярно слухаєте наш подкаст. Минулої весни ми говорили про економіку Білорусі, про кризу, і тоді важко було особисто нам точно, і напевно вам також, передбачити, що за рік, ми тоді говорили по скайпу, і ви тоді були в Мінську, а зараз ми всі тут, і якось все стало ж набагато гірше. Але все одно потребує якогось такого осмислення і розуміння, що з економікою відбувається і як ці процеси вплинуть на неї. От про це ми і поговоримо. Для того, щоб додати трохи контексту, якщо ви ще не якимось чином ці новини пройшли повз вас, зараз на кордоні з Польщею тисячі мігрантів за різними оцінками і недостатньо зрозумілим походженням, насправді. Одні кажуть, що вони мають якісь туристичні візи в Білорусі, інші кажуть, що це мігранти, дійсно біженці, які, на жаль, змушені там зі своїх місць проживання не через хороші обставини перетяти і хотіти притулку в Європі, знаходяться на кордоні, і ми бачимо такі достатньо спекулятивні кадри. І окремо по кадрах важко зрозуміти, і ніколи не можна зрозуміти, що насправді відбувається, дійсно, хто як себе веде, наскільки це етично, неетично, і там з обох сторін можна по-різному спекулювати на цю тему. Але що не викликає сумнівів, так це те, що це достатньо штучна ситуація, тому що ми ніколи не чули про таку проблему, і там ще 3 місяці тому це не був коридор для потоків мігрантів, і рік тому не був, і 5 років тому не був, а тут різко чомусь це там стало таким проблематичним. І спочатку ми поговоримо про це, а потім, щоб якось додати позитиву до цієї ситуації, ми поговоримо про іншу міграцію, яка стала Україною, яка більш для нас корисна, важлива і також, до речі, рідко обговорюємо, на жаль. Тому, Катерина, чітко ваше таке перше питання стосовно того, як воно буде трохи далі йти від історії з мігрантами, це буде історія про економіку Білорусі взагалі. Що зараз відбувається з економікою Білорусі? Наскільки ті санкції, які були введені на підтримку демократичних виборів, які, на жаль, не знайшли підтримки всередині Білорусі з боку естеблішменту, дієві? Чи можна розглядати ситуацію зараз як якусь таку спробу впливу, аби усунути ці санкції? Ми зараз бачимо заклики навпаки їх посилити, і це буде друга частина питання. Які санкції треба усунути для того, щоб економіка розвивалася умовно, що хоче отримати, можливо, Лукашенко? А друге, що може бути відповіддю, яка дійсно може стимулювати, змінити цю політику і поведінку?
Да, добрий день, дякую, що запросили. По поводу білоруської економіки, в ній все зараз чудесно. То есть я сейчас не шучу, экономика растет, растет достаточно высокими темпами. В январе-сентябре это было 2,7% ВВП роста для белорусской экономики, которая последние 10 лет стагнировала с средним ростом ниже 1%. Это очень хороший рост. И это связано с причинами вне страны, исключительно весь драйв этого роста, он происходит из-за роста экспорта. Что, в общем-то, значит, что те санкции, которые введены, они пока что еще не работают. И это, в общем-то, неудивительно, потому что те санкции, которые вводились, они все вводились с определенными оговорками и отсрочками. Например, европейские санкции, они действуют только для новых контрактов, которые заключены после введения санкций. Да? И если мы говорим, например, про транзит калийных удобрений, там контракты заключаются на 3-5 лет. То есть это такой очень за горизонт был взгляд в этих санкциях. Конечно, в торговле нефтепродуктами эффекты наступят быстрее, там контракты короче, полугодовые, годовые, но мы тоже не знаем, когда они наконец-то эти эффекты наступят. Сейчас они явно не наступили. Но действительно идет вот такой в каком-то плане подъем ставок, да, насколько это оправданная стратегия или нет, покажет время, но очевидно, что Лукашенко хочет послать сигнал, что санкции и угрозы санкций, угрозы введения новых санкций нас не заставят прогнуться, как любимое слово, которое он использует, да, и наоборот может заставить Беларусь использовать все возможные рычаги, да, а рычагов на самом деле не так много. Беларусь — это маленькая открытая экономика, и очевидно, что Беларусь не может сделать больно Евросоюзу, да, может сделать немного больно там небольшой Литве, которая зависит от того же транзита калийных удобрений, да, но, опять же, на уровне Евросоюза, скорее всего, это больно может быть компенсировано, да, каким-то образом. Поэтому была бы политическая воля, в общем, Евросоюз в экономической борьбе с Беларусью явно выигрывает, да, Евросоюз от Беларуси не зависит. И Беларусь поэтому отвечает какими-то нестандартными способами. То есть, во-первых, там атакой против своего же общества в первую очередь, да, еще до введения санкций министр иностранных дел прямым текстом говорил, что если будут введены санкции, пострадает гражданское общество в Беларуси. Эта угроза была четко исполнена. В конце июня введены санкции. В июле прокатилась война обысков, арестов и ликвидации сотен гражданских организаций. Ну и теперь, в общем, процесс идет дальше. Да, вот нашли такой гибридный способ угрожать Евросоюзу через мигрантов.
Ну и фактически выходит, что є підстави в нього для такого внутрішнього тріумфу стосовно саме економічних передумов, що немає відчуття там колапсу і системи, яка під ним там вважається. Наскільки оцей запас міцності, чи можна його взагалі оцінити? Тому що, з одного боку, наскільки ми розуміємо, воно все спирається, я зрозумію, воно все спирається на серйозний такий апарат силовий і решту, його ж треба чимось годувати і їм платити, і тримати цю лояльність при собі. Чи є ризик там макроекономічної нестабільності в якійсь перспективі 2-3-5 років. Я розумію, що це складно прогнозувати в сучасному світі, але ви все одно точно робите моделювання різних ситуацій.
Несомненно, риски есть. Понятно, что вот это экспортное чудо, которое сейчас происходит, оно не навсегда. Оно бы даже и в обычных условиях, нормальных, рано или поздно закончилось. Даже вот сейчас оно все еще не закончилось, экономика Беларуси, она уже начинает замедляться, потому что, ну, вот этот скачок, как бы это чудо дало, да, и дальше вот мы на этом чуть более высоком уровне начинаем уже просто фиксироваться, скажем так. Плюс санкции, они все-таки заработают рано или поздно. Мы начинаем видеть отдельные эффекты там и здесь. И всем понятно, что ну, неизбежно будет какое-то ухудшение. Скорее всего, в следующем году уже не будет роста ВВП, или он будет очень маленьким, а, возможно, будет даже спад. И, конечно, это такая напряженная ситуация. Если посмотреть на то, что происходит внутри экономики Беларуси, мы там увидим такую четкую экономическую депрессию. Потому что, несмотря на вот эти самые лучшие цифры по экспорту, по росту ВВП за последние 10 лет, мы видим падение инвестиций, очень серьезное, причем падение инвестиций даже по сравнению с 2020 годом. Да, то есть 2020 год, когда был ковид, а потом для Беларуси 2020 год вообще начался с того, что Россия перекрыла поставки нефти.
Да.
Потом во втором квартале у нас был ковид, в третьем квартале у нас начался политический кризис, да, и вот даже по сравнению с 2020 годом, в 2021 году инвестиции падают. Да, это вот что еще может лучше отражать экономические настроения агентов в стране? Доходы населения вроде как растут, при этом объемы ритейла, да, то есть то, что население, собственно, покупает, тратит, оно тоже не растет, да, то есть налицо и потребительская депрессия. То есть все эти факторы, они никуда не денутся и в следующем году, и когда исчезнет вот этот внешний стимул, очевидно, что начнутся проблемы. При этом у Беларуси есть большая долговая нагрузка. Ну, на самом деле, она относительно, если смотреть в процентах от ВВП, внешний долг не такой большой, как даже вот в Украине, например, но Этот внешний долг практически весь номинирован в валюте.
Mm.
И выплаты по внешнему долгу, они составляют достаточно большие суммы каждый год. Это порядка 2-3 миллиардов долларов. Для Беларуси это большие деньги. И, опять же, в этом году ситуация была решена за счет вот этого огромного притока экспортной выручки. А что будет в следующем году, большой вопрос. И эта ситуация, конечно, ставит Беларусь в зависимость от нашего кредитора последней инстанции, которым для Беларуси является Россия. Да, вот. Ну и с Россией ситуация, в общем, всегда непонятная, потому что, ну вот опять же, всего там полтора года назад Россия перекрывала поставки нефти в Беларусь.
Как бы не дружили.
Да,
так сильно.
Вроде как не было большой дружбы и любви. Сейчас эта любовь и дружба очень большие, да, с одной стороны, с другой стороны. Беларусь просит там кредит 3 миллиарда, Россия говорит, ну, дадим вам 640 миллионов на следующие полтора года. Вот. Но с третьей стороны очевидно, что, скорее всего, Россия не допустит никаких серьезных коллапсов в белорусской экономике. Да? Может, придется затянуть пояса, урезать бюджетные расходы немного, но допустить валютный кризис, крупный финансовый кризис, скорее всего, Россия в последний момент даст кредит, который необходим, да, так как она это сделала, например, прошлой осенью. В общем, я думаю, что во многом и то, что Путин поддержал Лукашенко, и то, что Путин дал кредит, пообещал кредиты в нужный момент, да, это сыграло свои важные, может, роковые даже роли.
Так, ну, тобто, виходить, ну, такий теж прогноз не дуже радісний, тому що з одного боку є оцей фігура старшого, погана метафора, фігура просто хлопця на дитячому майданчику, який готовий булити за тебе, через то в тебе розв'язані руки, бо ти знаєш, що все одно того, що ти найбільше боїшся, не станеться, бо можна буде захисити, але для людей така погана перспектива і тільки показує раціональність кроків. А чи є якісь найбільш вразливі сфери економіки, в яких можуть бути санкції в короткостроковій перспективі дієві? Тобто зараз, наприклад, кажуть історію з Белавія, і там також розглядають, чи треба її застосовувати до тих наявних літаків і тих рейсів, які вже курсують. Я розумію, що може бути повторення ситуації з відстроченими санкціями. Там, тобі ще дають шанс виправитися, ти там його можеш не використовувати. Але чи є якісь більш залежні від там, євроекономіки і політики речі, які не орієнтуються більше на Росію, чи там якісь Китай, наприклад, чи інші світові ринки?
Ну да, конечно, то есть в первую очередь введены уже санкции против нефтепереработки.
Mm-hmm.
Нефтепродукты – это важная составляющая экспорта в ЕС и в том числе в Украину. Да? Когда ЕС будет отрезан, когда истекут текущие контракты, это повлияет, несомненно, на всю отрасль белорусскую. Вот. Но, опять же, остается для нас украинский рынок, который тоже достаточно крупный, который последние годы нарастил для белорусского экспорта свою значимость. Ну и тут хочется отметить, что тут есть определенная взаимозависимость.
Mm-hmm.
Да? То есть Украина тоже очень зависит от поставок нефтепродуктов. Альтернативы этим поставкам немного. Одна из альтернатив – это российские нефтепродукты, которые не выглядят очень привлекательными. Украина сейчас начала, вынуждена была начать
импортировать электроэнергию.
Поэтому тут достаточно сложная ситуация, да, поэтому мы вот видим вот этот такой сдержанный, что ли, ответ украинских властей, mm-hmm. даже на такие полупризнания Крыма, которые mm-hmm. прозвучали недавно и от Лукашенко, и от белорусского министра иностранных дел, да, то есть они не были так открытыми признаниями, но тем не менее обычно от украинских властей следовали достаточно жесткие реакции. Сейчас мы их не видим именно из-за вот этой энергетической зависимости. Но Беларусь тоже зависит от Украины во многом, потому что, опять же, если европейские рынки перекрываются, то Украина становится основным потребителем нефтепродуктов белорусских, а это существенная часть белорусской экономики, несколько процентных пунктов. Вторая вещь, которая уязвима, это производство и экспорт калийных удобрений. Тут ЕС не является важным рынком, но ЕС является важным транзитным пунктом. Mm-hmm. Кроме того, калий попал под санкции США в том числе, у которых есть такие международные эффекты. Люди боятся, партнеры Беларуси боятся вторичных санкций США, да, что они могут попасть под санкции за сотрудничество. Поэтому тут тоже могут быть такие уязвимые точки. И надо сказать, что и нефтеперерабатывающие заводы, и завод по производству калийных удобрений, по добыче калия, они находятся в таких небольших городах, угу. где они являются...
Городообразующими.
Да, городообразующими. То есть они нанимают значительную часть рабочей силы этих городов, вся экономика этих городов построена и завязана на них. И, конечно, это будут такие болевые точки, скажем так, да, то, где будет возникать определенная напряженность, тем более, что и работники этих предприятий год назад активно бастовали, выходили на протесты. Да, все это было жестко задавлено, активисты сидят в тюрьмах, но, тем не менее, настроения такие там были. И это остается такой, ну, существенной болевой точкой. Ну и вторая болевая точка – это финансовая система.
Mm-hmm.
Она тоже отчасти попала под санкции европейские. То есть сегодня белорусские банки не могут выходить на европейские mm-hmm. рынки и делать заимствования долгосрочные. И просто является уязвимой, потому что у нас в стране накоплено много долгов, неэффективных госпредприятий. Они не всегда учитываются как токсичные, они отражаются, у них часто есть госгарантии, поэтому они отражаются как хорошие,
на балансе.
Да, как хорошие долги, но тем не менее они могут быть при этом проблемными, да, и если запустится вот эта там цепочка неплатежей каких-то, mm-hmm. да, то это может привести к финансовому банковскому кризису, да, то есть есть тут определенная хрупкость, и те санкции, которые накладываются как на финансовый сектор, так и на просто на крупные госпредприятия, они, конечно, способствуют тому, чтобы эту хрупкость, скажем так, запустить.
Да, і от ми зараз говорили, казали багато про зовнішні несприятливі фактори, які точно можуть з високим рівнем ймовірності можуть трапитись в наступні 2 роки. А тепер перейдемо до внутрішніх і до України. І тут, з одного боку, у нас такі дуже созавісимі у всіх виходять отношення всередині там, цього трикутника. І зараз ми бачимо іншу хвилю міграції в Україну, вже таку більш бажану. І тут я дам трохи контексту. У нас взагалі дуже цікава демографічна ситуація в країні, тому що через кризи в тебе стандартно йде спад народжуваності, і ми це бачимо на протязі, там, протягом всього 20-го століття, зокрема, і така сама ситуація в 2013 році, такий самий нижчий рівень народжуваності в 20-му. І всі прекрасні ідеї там 7-5% зросту економіки буде неможливим без того, щоб люди були, які будуть якісно його надавати, розвивати, працювати. І ми також багато знаємо про проблему відтоку робочої сили в країни Європи і про те, наскільки насправді складно буває, навіть якщо ти як інвестор вирішив побудувати завод десь в якомусь селищі Західної України чи будь-якої іншої країни, як буває тобі складно знайти дійсно людей, які будуть там працювати, попри всю історію. І нам точно треба думати про те, звідки ми будемо брати цю робочу силу, бо нам власної буде не вистачати. І ми будемо відчувати це вже там найближчі 5-10 років. Тобто це не питання якоїсь довгої перспективи, про яку можна буде там подумати завтра. За даними нашої міграційної служби, але це дані насправді на літо, понад 4 тисячі білорусів отримали в той або інший спосіб або вид на тимчасове проживання, трохи менше, десь 11% отримали вид на постійне проживання. А тут питання до людей, які безпосередньо цим скористалися. Чи є якась статистика стосовно того, скільки через ці політичні причини і економічні також. У 2020 році виїхало людей з Білорусі, чи це якимось чином фіксується, чи ця інформація взагалі публічна, чи ви розумієте взагалі, хто це, який це середній портрет, чим займались ці люди в Білорусі, яка така структура міграції зараз з Білорусі в країни?
Угу. К сожалению, мы все данные, которые имеем, они приходят из принимающих стран, да, то есть это в первую очередь Польша, Литва и Украина. То есть мы смотрим как раз вот на уровень получения разрешений на проживание в этих странах, потому что, конечно, когда люди уезжают из Беларуси, это, во-первых, не фиксируется никоим образом как миграция, во-вторых, многие из них уезжали незаконными способами, то есть не пересекали официально границу Беларуси, а проезжали болотами, условно говоря, да, и пытались таким образом спастись от преследования политического. Но видно, что речь идет, скорее всего, о десятках тысяч людей. Возможно, эта цифра вот благодаря последней эскалации репрессий вырастет и до 100 тысяч человек в целом. И это большая проблема будет для Беларуси. Почему? Потому что уезжают те люди, которые скрываются от политического преследования в первую очередь, да, пока это в меньшей степени экономическая миграция. И кто уезжает? Уезжают те, кому было не все равно, да, уезжают люди активные, уезжают люди, которые были пассионариями. В общем-то, даже сам Лукашенко их описывал часто как ИПшники и айтишники. Там действительно было непропорционально много предпринимателей, непропорционально много айтишников, людей среднего класса, да, которым стало нужно чуть больше, чем просто, как говорят в Беларуси, чарка и шкварка.
Ну, це погана новина для Білорусі, але хороша новина для будь-якої приймаючої сторони, тому що коли в тебе вже є такий умовно відбір на старті тих людей, які приїжджають і готові інвестувати в економіку іншої держави свої там людський потенціал і починати відкривати і працювати тут, це хороша новина для України, зокрема. А тут питання, наскільки дружньою є наша міграційна політика з іншого боку. Бо через те, що ця тема не обговорюється в Україні і взагалі не є якоюсь серйозною, я особисто навіть і не розумію, з якими викликами, наскільки вона досконала, наскільки легко, там, наприклад, легалізуватися або офіційно працювати, сплачувати податки і відчувати себе там, в юридичному полі комфортно і захищено в Україні.
Тут ситуация очень неоднозначная. Я, как сама опытный мигрант со стажем, могу вот сравнить миграционные системы Украины и Беларуси. И у них, к сожалению...
Да, ты расскажи, что вначале выехала из Украины, чтобы потом в нее повернуться.
Да, я украинка, которая сначала 6 лет прожила в Испании, потому что я там училась, да, потом 11 лет работала и жила в Беларуси, и сейчас вернулась на родину и тоже пытаюсь вот акклиматизироваться, скажем так, здесь, в непривычном для себя качестве гражданина страны, которому все можно. Вот. Так вот, системы миграционной Беларуси и Украины, они, ну, наверное, это наследие Советского Союза во многом, даже не знаю, но они построены с точки зрения МВД. Да, то есть это вот такой подход охранительный, да, вот нам надо убедиться в безопасности и так далее, да, то есть это абсолютно не рассматривается как инструмент экономической политики, хотя это как раз очень успешный и очень нужный и Беларуси, и Украине инструмент, который позволил бы привлечь ту рабочую силу, которая как раз очень сильно нужна. Или вот воспользоваться такой ситуацией, как сегодня в Украине, да, чтобы Украина стала привлекательным местом для миграции белорусских мигрантов. И когда они приезжают сюда, ну, с одной стороны, тут есть какие-то плюсы, да, опять же, то есть куда смотрят белорусы, они смотрят на соседние страны, которые не Россия, да, вот, то есть они сравнивают и Украину, Польшу и Литву, условно говоря, и, конечно, Украина тут, во-первых, выигрывает из-за того, что не нужна виза. Поэтому они очень часто, большинство белорусов, если у них не осталось там действующей визы или они не успели получить гуманитарную, как политические беженцы, они приезжают в Украину в первую очередь. И тут вроде как сначала все хорошо, потому что немного поменяли закон. Правда, вот непонятно, например, это изменение скоро закончится. Изменили закон, можно оставаться 180 дней, никоим образом не легализуясь. Да? И это здорово, спасибо, это был правильный, хороший шаг. Вот. Ну вот, к сожалению, вот он должен, этот закон, изменение это закончится в конце этого года. Будет оно продлено или нет, до сих пор непонятно. И это, конечно, создает тоже определенную нервозность и неопределенность для людей, потому что они не понимают, как им считать, сколько дней осталось. Вот. А потом надо получать то, что называется ВНЖ, вид на жительство, постоянный либо временный. И, конечно, многие думают, ну хорошо, я пойду найду работу и по основанию работы попробую получить ВНЖ. Да, опять же, как я говорила, уезжают люди среднего класса, уезжают люди, которые могут себя обеспечить, могут работать хорошо, являются носителями ценного человеческого капитала. Ну и, казалось бы, в чем проблема, да? Тем более, что это люди, опять же, для Украины, это люди культурно близкие. Это люди, которые приезжают и говорят на понятном украинском языке. Поэтому проблем вроде как быть не должно. Вот. Но проблемы возникают, потому что, чтобы устроить иностранца на работу, во-первых, работодателю надо получить специальное разрешение. И тут как бы понятно, что никакой работодатель, ну, если речь не идет о каком-то уникальном специалисте, особо заморачиваться не будет, да? И вроде как действительно казалось бы, что это вот был такой фильтр специальный, чтобы только вот самые уникальные специалисты приезжали на работу. Но на самом деле оказывается ситуация наоборот, потому что вот есть компании, которые без проблем делают эти все разрешения. Это как раз в основном там компании, которые массово нанимают работников. И это как раз, да. И это как раз компании, в которых там работники низкоквалифицированы, да, потому что уникальных специалистов никто оптом не нанимает. Вот. Поэтому это такой вот пример механизма, который работает немножко не туда. Да? А второй нюанс, который потом вдруг оказывается, это что если ты там не входишь в ограниченный там список профессий, которые очень нужны и важны для Украины, которые, не знаю, по каким принципам составляются, то твоя зарплата должна составлять 10 минимальных зарплат украинца.
Ну, я нагадаю, що мінімальну зарплату, хоча і планують збільшити, і насправді ще питання, чи раціонально з фіскальної точки зору збільшувати мінімальну зарплату в Україні, взагалі це така рудиментарна штука, але вона всього 6500, коли буде, і тому якщо ви помножите і приблизно знаєте, який рівень зарплат в Києві, ви зрозумієте, в чому проблема з унікальними спеціалістами і з тими, хто переїжджає, і наскільки це неконкурентно. І це взагалі ще дуже дивуюча історія.
Да, це дійсно удивительно, тобто непонятно, коли ця норма зникла.
Ну да, она просто абсолютно какая-то архетипная.
Космическая. Да, то есть ее на самом деле даже не все айтишники с легкостью преодолеют, да, эту норму. И это при том, что еще и надо спецразрешение получить сначала, да, то есть как бы получается, что ВНЖ по работе это практически нереально. Вот. А, ну и люди начинают искать другие способы.
Это одруження, які способи можуть бути, насправді.
Одруження – це одне з них. Кому-то везет вот те 11%, которые получили постоянный вид на жительство. Это, скорее всего, либо вот айтишники по иммиграционной квоте, либо те люди, у которых есть родственники.
Ну, хорошо, новина, це може бути в багатьох, насправді, зважаючи.
Да, ну, может и не быть. То есть это такая вот лотерея, очень многие, да, вот даже с удивлением, потому что, ну, вот с экономической точки зрения, ну, в общем-то, не очень понятно, почему мигрант должен получать, да, преференции только потому, что у него есть родственники в Украине. С политической понятнее, но я экономист, поэтому я недоумеваю. Вот. И оказывается, что единственный реальный вариант – это получить ВНЖ через волонтерство. То есть договориться с какой-то...
А що це означає? Бо, ну, всі слова зрозумілі, а разом не зрозуміло, що це означає конкретно. А,
то есть в ідеальному случае это найти волонтерскую организацию, да, то есть организацию гражданскую, которая занимается...
Некоммерческую, неприбыльную.
Некоммерческую, неприбыльную, которая занимается какой-то общественно полезной деятельностью. И устроиться в нее волонтером, то есть работать там, неважно сколько, ну вот чуть-чуть работать там на волонтерских началах и основаниях. Вот. Ну и как вы можете себе представить, да. Во-первых, возникло наверняка сразу много каких-то вот организаций таких волонтерских, которые за небольшую сумму готовы страждущим белорусским иммигрантам предоставить. Ну, то есть вот Украина, она хороша тем, что рынки работают. Украина
просто, да. Вони просто працюють, вони створюються, як риби після дощу.
Да, да, вот. Поэтому если у вас есть эта сумма, то, в общем-то, без проблем вы можете устроиться и вот таким образом оформить себе ВНЖ. Но тут, значит, возникли вопросы у миграционной службы, потому что она что-то начала смотреть, что волонтеров у нас становится.
На рынку.
Да, все больше и больше. И начала задумываться, и внесли даже вот уже сейчас там в парламент такое предложение, что давайте как-то вот перекроем эту возможность с волонтерами. Да? То есть посмотрите тоже на логику. То есть вместо того, чтобы посмотреть на всю свою миграционную систему и понять, а что происходит, почему люди регистрируются как волонтеры, да, у нас как бы рефлекс какой.
Так,
ну, давайте закрыть. Запретим, да, да, на да, всякий да. случай, а то что-то непонятное происходит, давайте лучше да, вот да. прикроем. Вот. Будем надеяться, что пока что этого не произойдет, и вроде как действительно идут на самом деле уже и обсуждения по поводу все-таки облегчения какого-то регистрации через работу, да, ну и тут, в общем-то, надо задуматься вообще, а есть ли смысл белорусов каким-то образом ограничивать и фильтровать, да, особенно тех, то есть, казалось бы, идеальный мигрант — это мигрант, который приезжает, находит работу.
И еще вообще... и похож на тебя.
Да, простите, да, но действительно с политической точки зрения похож на тебя, да, то есть он не создает никаких проблем, ваши избиратели не будут стоять под вашими окнами и кричать, что там вот им не нравятся...
Мы пока не привыкли к новым типам.
Что им не нравятся новые соседи, да. При этом, ну, они все равно же есть, в общем-то, да, и вот мне тоже всегда интересно, вот эти все курьеры, да, они тоже волонтеры или как. Вот. Поэтому в общем, было бы хорошо, чтобы кто-то вообще просто сел и подумал о том, какой должна быть миграционная политика Украины не только по отношению к белорусам, а в целом, да, и подумал бы об этом не только с точки зрения безопасности і того, що всі повинні бути записані і зареєстровані.
Так, да, да. Так, ну, насправді це настільки... деструктивно. Ну, це інформація, яка не дає ні державі, ні там громадянам ніякої доданої вартості в економічному плані. Бо окей, ми їх фіксуємо, ви молодці, добре, ви там можете про щось прозвітувати, але по факту, якщо вони далі не інтегруються в економічну систему, не платять, знову ж таки, податки і не залишають тут свої доходи в різний спосіб, то не так багато користі країні виходить від такої міграції. І в мене тоді останнє питання, а оці компанії, міністр цифрової трансформації України казав, що близько 40 компаній передислокувалися в Київ. Чи були для них IT-компанії, чи були для них якісь преференції, чи вони також мали пройти оці 7 кіл пекла, чи вони взагалі мають юрисдикції там десь в Європі, чи в інших країнах, і це питання виключно територіального розміщення офісу і команди, а не юридичного і місця сплати податків і оформлення?
Ну, с компаниями вопрос немного сложнее, потому что не факт, что они перевозят всю команду, да, часть команды может действительно оставаться и в Беларуси, а часть команды они набирают из украинских программистов, да, тоже такое может быть, вот, но для айтишников действительно ситуация лучше, там, во-первых, есть специальные миграционные квоты для айтишников, хотя там тоже есть нюансы, да, то есть, например, чтобы доказать, что ты айтишник, надо предъявить диплом о том, что ты айтишник, вот, а как мы знаем, среди айтишников очень много людей, у которых в дипломе не написано, что они айтишники, да, они там потом переучились, занимались самообразованием и так далее. Но, тем не менее, вот эта возможность есть. Кроме того, опять же, для IT вот этот барьер в 10 минимальных зарплат, он тоже ограничивающий, но не настолько ограничивающий. Часть людей переходят через этот барьер успешно. Поэтому для IT-компаний есть хорошие возможности. Тут еще проблема в том, что в какой-то, не хочу говорить культуре, скорее в привычках белорусов следовать букве закона, а в Украине такой привычки нет, да, то есть в Украине, например, большинство айтишников, они работают через ФОПы. Белорусы как бы не очень понимают, как это. Ну, то есть как это? Я же работаю на компании, я должен быть трудоустроен, да, вот там за меня должны платить социальные взносы, все должно быть по порядку, да. Вот, и поэтому возникают вопросы, и не для всех IT-компаний белорусских вот эта ситуация, она комфортна, да. И почему вот DIA-City привлекательна? Она просто позволяет узаконить вот эту схему с ФОПами фактически, да? То есть сказать, наймите людей на работу, но платите такие же налоги, как ФОП.
І це прекрасна історія можливої зміни корпоративної культури всередині багатьох компаній від невеликої впливу активних інших чужих для системи працівників, тому що в Україні навпаки якраз історія з тим, що хтось хоче кудись когось узаконити і на священну корову спрощеної системи ФОПів наступити. Це також дискусія набагато гарячіша, ніж там. Дякую. Ми зрозуміли, що як і в будь-якій частині цього життя краще мати зважену і обґрунтовану політику, аніж таку, яку часто буває в Україні, зокрема з міграцією. І її треба мати до того, як якась проблема сталася, бо потім пізно заднім розумом її адаптувати до реальних потреб. Дякую, що були з нами. Це був подкаст «Що з економікою». В студії була в нас Катерина Борнакова, вона директорка аналітичного центру «Берок», який зараз знаходиться в Києві. Читайте їх також, знайдіть в соцмережах і почуємося.
Дякую, до побачення.
«Що з економікою?» «Що з економікою?» на Громадському радіо.